Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Братья и сестры, для нашего общего назидания я прочитаю из 3 главы послания к римлянам с 23 стиха. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Тема, о которой мы сегодня будем рассуждать, я вижу ее так, как каким образом мы можем преодолеть последствия первородного греха в нашей личной жизни. Сущность дискуссии, которая началась с 4 века, продолжается по сей день. С одной стороны, миниане, с другой стороны, кальвинисты. И в конечном итоге, где наша позиция? Мы начали наше рассуждение на тему основания учения, которым мы были наставлены. Учение, которым мы выросли, которое пробудило нас. Находясь здесь, в Америке, мы должны прежде всего переживать, чтобы сохранить истины библейские, которые пробудили нас, на которых мы выросли. Я был недавно на Украине, вот эти последние несколько недель, и я видел, что эта проблема, она развивается вовсю на Украине. Самое что ни есть в церквах, можно сказать, таких провинциальных, говорят об этом. Кальвинизм подается как некое новое учение, как некое новое Евангелие. Особенно молодежь подхватывает его, как нечто, что их родители не слышали и не знали. В то время как эти же самые родители и отцы сказали достаточно, чтобы пробудить нас в жизни. Сейчас по какой-то непонятной причине новое учение развивается как некое новое Евангелие. И суть этих бесед, которые мы начали, и проповедью в том, чтобы определиться, где мы стоим. И обратить внимание, что то, что нам отцы наши передали, вполне обосновано и достаточно для нашей жизни и благочестия. И чтобы ни дети наши, ни мы сами не смущались ни от какого нового ветра учения. И чтобы мы, спрашивая в нашем уповании, могли дать отчет с кротостью и благоговением. Так вот, эта проповедь является первой в этой серии. Сегодня мы будем говорить о первородном грехе и о том, как преодолеть его последствия в нашей личной жизни. Я хотел бы, чтобы мы об этой теме поговорили с точки зрения не абстрактного. Если мы в пятницу мы говорим разные точки зрения, кто что говорит, то сегодня я хотел бы, чтобы мы поговорили о самом важном, что мы должны помнить. Оставляя в стороны многие детали, что мы должны помнить, что в вопросе грехопадения, по сущности греха, его последствий, мы не смущались, чтобы у нас было твердое основание. И этот текст, который мы прочитали Римлянам, 3 глава, 23 стих, говорит, потому что все согрешили, лишены славы Божьей. Этот текст является лучшим примером о том, как Священное Писание излагает сложные богословские вопросы просто, ясно, расставляет акценты там, где они должны быть. Вообще, мы люди, мы склонны, если вы обратили внимание на себя, на ваших родных, близких, друзей, мы склонны в любом вопросе обращать внимание на второстепенные вещи. В каждом вопросе есть какая-то главная идея. Главное, о чем разговор идет. Но по ходу появляются детали. И очень часто мы в этих деталях застреваем, и заканчивается иногда конфликтом, не дойдя до главной сути. Это мы делаем в простых мелочах нашей жизни и в сложных вопросах. Иногда сложные проблемы семейные начинаются с какой-то мелочи, с какого-то слова, которое сказано неосторожно. Мы вчера рассматривали дом, который предполагается, возможно, мы будем покупать или не будем покупать, мы рассматривали его. И у нас там простая история произошла, поэтому, братья, вы не обижайтесь, которые поймете, о ком идет речь. Это, мы все это делаем. Один брат смотрит на стенки, смотрит две колонки, а там кто-то ночью узнал, что уже продается, кто-то ночью взломал двери и многое унес из этого здания. Ну, некоторые вещи, во всяком случае. И брат смотрит, говорит, вот эти колонки стоят, вот они на следующую ночь могут опять украсть. Они, по крайней мере, по $500 стоят. А другой говорит, нет, не 500, 300. Имеет ли это, собственно, значение 300 или 500? Суть в том, что они представляют ценность. 300 или 500 – это все равно ценность. Две колонки – это уже деньги. Очень часто в разговорах мы на этих деталях останавливаемся. Вот обратите такие вот простые вещи. Собираются друзья, мы садимся за стол, и что происходит? Муж говорит, вот дней 5 назад мы ездили туда-то и туда-то. Что в это время происходит? Жена говорит, не 5 дней, 7. Или в другой раз, не обманывай при людях. Это было 2 недели, а не неделя. Я не знаю, почему чаще всего вот эти детали, времена, дни, часы, уточняют обычно жены. Может быть, у них миссия такая от Бога, но имеет ли, собственно, это значение? Но это происходит. На самом деле происходит. Я знаю, что всегда, когда меня спрашивают, приезжают новые, говорят, а как далеко до океана ехать? Я говорю, ну, часа 1,5-2. Я знаю, что моя жена обязательно подскажет, не 1,5, не 2, 2,5. Не говори людям неправду. Это мелочи, о которых мы улыбаемся, но эти мелочи иногда переходят, это наша тенденция уточнять детали, которые иногда не имеют никакого существенного значения, а она переходит в серьезный вопрос. В реальной жизни, который побуждает конфликты. Я помню пример из моей молодости. Как-то мы пошли, молодежь пошли собрание, мы пошли, там у нас был парк, и там были качели. Вот мы пошли на этих качелях кататься. Ну, кто катался, кто беседовал. Там были эти качели, они так раскатываются, большая такая амплитуда. И вот одна сестра проходила, беседовала с другой сестрой, проходила слишком рядом. И это кто-то раскачал, эта качель ее ударила, она упала, потеряла сознание. Вся молодежь сбежалась, пытается как помочь ей, как ей вызывать скорую или что с ней сделать. И в это время у нас появился один брат, который отличался особой такой пунктуальностью. В это время что он делает, когда мы все пытаемся ее как-то оживить? Он пошел к качели, стал рассчитывать амплитуду и высоту этой сестре, чтобы вычислить, куда именно эта качель ее ударила. Конечно, в этой ситуации многие возмутились. Собственно, какая разница? Сестре надо помочь. Тем более синяк под ее ухом явно говорит о том, куда ее качель ударила. Братья и сестры, вы не узнаете себя? Что иногда в твое, когда вы с родителем были, или дальше, идет разговор, и в этом разговоре есть какое-то слово, какое-то предложение, как нам кажется, не совсем точно сказанное. И вот мы хватаемся за это слово и за это предложение, и разговор уходит совершенно в сторону. В то время как в любом разговоре, в любом вопросе есть главная идея, главное, ради чего разговор-то идет. И очень часто эти разговоры ничем не заканчиваются, они заканчиваются конфликтом, потому что кто-то сказал неосторожное слово. Так вот, как раз в вопросе, который мы прочитали о первородном грехе, есть второстепенные детали, есть важные. Вот этот текст, который мы прочитали, говорит, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Этот текст говорит просто и ясно и показывает главную проблему греха и ее последствия. И вы скажите, вот в общем-то разные деноминации через историю христианства в большинстве своем согласны с тем, как изложена проблема, что все согрешили и все лишены славы Божьей. С этим все согласны. И в этом нет, собственно, спора. Но однако все-таки мы, люди, как-то склонны уклоняться к этим деталям. В 4 веке разгорелся спор о том, что все-то все согрешили, но как именно они согрешили все? В 4 веке начинается спор между двумя представителями различных точек зрения. Этот спор продолжается по сей день. И суть этого спора сводится к тому, что как же мы все согрешили? Ну то, что мы все согрешили, понятно, но как именно? В Адаме, когда Адам грешил, были ли мы с ним генетически в нем, как бы как физическая субстанция, как гены в нем? Когда грешил Адам, мы все согрешили, или каждый в отдельности, или Адам сделал то, что каждый из нас повторил бы, и началась большая дискуссия. Представителем двух точек зрения был в свое время блаженный Августин, известный богослов 4-5 столетия. С другой стороны, Пелагий, монах, человек, который в основном занимался душепопечительством, но он входит в историю как еретик, его предают анафеме, и через историю, я еще помню, находился в юности моей, читал «Братский вестник», и там он проходит как еретик, который отвергал суть первородного греха. Но о чем, собственно, речь шла? Разговор шел о том, что все согрешили, но как именно? Пелагий приезжает из Англии, его называют монахом, однако ни к какому ордеру монаховым в то время не принадлежал, насколько известно. О нем известно, что это был набожный, добрый, благочестивый человек. Он приезжает в Рим из Англии. В это время Августин, блаженный, является известным богословом и влияние которого распространяется на весь тогдашний мир. Пелагий в основном не богослов. Он как душепопчитель. В Риме в это время развивается новая, как сказать, христианская аристократия, то есть влиятельные, богатые люди, принявшие христианство, они начинают формировать как бы новый класс. И как раз его приглашают беседовать, проводить душепопечительские беседы, помогать воспитывать детей. Он приезжает в Рим, и он поражен тем развратом, который все же остается. И в это время Августин делает заявление. Посмотрите, как из простой, казалось, ясной истины появляется проблема. Августин, который до своего уверования вел очень развратный образ жизни. И он не мог вырваться из этой жизни никак, как он ни старался. И он не мог. И вот однажды, когда он вопил к Богу, чтобы Господь освободил его, Господь ему дал сверхъестественное освобождение. Вот это влечение, которое было в нем, которое поработило, оставило его. И он принял христианство. И постепенно он стал богословом, влиятельным человеком того времени. Однако, с другой стороны, Пелагий никогда не жил такой жизнью развратной, как жизнь Августин. Его жизнь развивалась ровно и плавно. Он принял христианство, получил образование, очень набожный, добрый, очень такой уравновешенный человек, и у него не было таких перепадов, как у Августина. Что делает Августин? Он пишет книгу «Исповедание». И в частности, он высказывает такую идею. «Господи, дай мне то, что ты просишь, повелеваешь, и повелевай мне то, что ты даешь». По сути, идея вот какая, что человек может делать только то, на что Бог ему даст силу. И он говорит, ты мне дай способность делать то, что ты просишь, и не проси большего, чем ты даешь. Августина идея такая, что если человек настолько поражен грехом первородным, то есть через Адама, то человек ничего не может. Он не может ни слышать, ни видеть, ни рассуждать, ни каяться. И когда он сказал эту идею, что человек не может покаяться без пробуждения Божьего, потому что, как бы сказать, узы первородного греха держат его, Пелагий увидел в этом проблему. И себе думал, а что произойдет? Многие пьяницы, блудники и прочие, они находят извинения. И говорят, а что ты не каешься? Бог меня не пробудил. А Бог мне не дал покаяния. А Бог мне не открыл глаза, что это грех. Поэтому я остаюсь. Пелагий видит эту проблему и говорит, нельзя так говорить. Вы видите, что вы грешники. Вы видите, что блуд – это грех, что воровство – это грех. Бог повелевает каяться и кайтесь. И он выступает против такой постановки вопроса, что человек поражен первородным грехом настолько, что он ничего не может, ничего не видит. И против вот этой концепции Августина начинает выступать Пелагий. Вот здесь начинается спор большой. Пелагий говорит одно – Августин говорит другое. В это вовлекаются многие другие церкви, богословы, пресвитеры, епископы. Начинается формироваться два лагеря. И суть-то сводится вот к чему. Не в том, что человек согрешил человек или не согрешил, а в том, как он согрешил. Августин утверждает, что когда Адам согрешил, мы в нем буквально все согрешили. И поэтому он рассматривает брак как средство передачи первородного греха. Он буквально утверждает, что первородный грех передается от Адама к его последователям. И таким образом брак становится средством передачи первородного греха. И отсюда получается несколько такое неуважительное отношение к браку, поскольку брак является как бы средством передачи чего-то недоброго. Пелагий выступает против этого. И тогда ему интересно, я только некоторые детали, чтобы вы себе представили, о чем идет речь. Пелагий говорит, не надо этого делать. Он не соглашается с тем, что грех – это физическая субстанция. Он говорит, что если грех подается по крови через гены, то грех – это физическая субстанция, то есть физическое вещество в виде какой-то клетки, какого-то гена, который передается от поколения к поколению. Пелагий говорит, грех – это не субстанция физическая, которая по крови может передавать, это духовное измерение. Тогда Августин, смотрите, что он говорит. Он говорит, так что ты хочешь сказать? что церковь напрасно крестит детей. А в это время церковь начинает крестить младенцев, потому что учение о спасении связывает с крещением настолько сильно, что тот, кто не крещен, Августин утверждает, идет прямо в ад. Поэтому тот, кто не принял крещение, он идет в ад. Естественно, родители как реагируют? Начинают крестить своих детей раньше и раньше и раньше. И к моменту Августина, когда уже он в силе, крестят младенцев. Крещение становится средством спасения. И он говорит тогда Пелагию, это все в письмах происходит, все участвуют, видят. Ты хочешь сказать, что церковь напрасно младенцев крестит? Он говорит, да не хочу я этого сказать. Августин применяет приемы, которые нечестные в дискуссии. Пелагий не может сказать, что не надо младенцев крестить, потому что тем самым он винит церковь, которая имеет власть наказать его. Но с другой стороны, он понимает, что что-то здесь не то. А Августин, чтобы доказать свою позицию, говорит, какой у младенца грех? Зачем его крестят? Крещение омывает грех. Так, Пелагий говорит, так. А какой грех младенец совершил? Он еще своего греха не имеет. Единственный грех, который в нем есть, это первородный грех, который передается от Адама к его родителям, от родителям к этому младенцу. Таким образом, крещение является средством очищения от первородного греха. А Пелагий говорит, нет, не надо младенца крестить. Никакого греха в таком виде, как ты объясняешь, который в генах передается, нет у него. Господь искупил его. И начинается здесь спор. И тогда Пелагий говорит, ты хочешь сказать, что если младенца крестили, а потом он вырос, его дети будут святыми? Потому что если грех первородный устранен, значит нет греха. Августин нет, говорит, не так. Все-таки дети его им будут иметь первородный грех. А Пелагий говорит, откуда же первородный грех берется, если он передался от родителей, его крестили, очистили от первородного греха, что же тогда передается? Вы чувствуете, куда эта дискуссия заходит? Она появляется много таких деталей, которые ускоряются, размножаются. И тогда Пелагий говорит, а вообще-то вы же верите, что каждую душу Бог создает отдельным творческим актом. В это время верил Августин в это. Так каким же образом грех передается по плоти? Грех не передается по плоти, он должен подаваться через душу. И тут Августин не знает, что ответить. Дискуссия продолжается, и Августин явно не получает преимущества в этой дискуссии. Но это приобретает такие большие размахи. Начинается спор. И спор, смотрите, о чем речь идет. Писание говорит, все согрешили, лишены славы Божьей. Здесь люди поставили конкретный вопрос, как именно они согрешили, и как именно грех передается. И на этом, на этой детали люди сосредотачивают внимание, и начинается жаркая дискуссия. Она доходит до того, что Пелагий вызывает на одно заседание, или как это назывался, синод, второй, начинается принимать серьезные меры. Я как-то слышал одну проповедь нашего русскоговорящего проповедника. Он говорит, был такой еретик Пелагий. Он стал отвергать первородный грех, но Августин быстро с ним разделался. Это не быстро произошло. Это было долго, мучительно, многие годы. Несколько синодов, которые собирались рассмотреть Пелагия, оправдали Пелагия. Но Августин, используя свое влияние, собирает еще один синод, еще один собор. И на этом соборе осуждает Пелагия, как еретика. Но при этом под давлением папа того времени, он соглашается провозгласить его еретиком Пелагия под условием, что Пелагий сможет написать письмо или приехать и представить свою позицию. Пелагий сообщает, он пишет письмо, но этот папа умирает, его рассматривает другой папа. В конечном итоге он, этот папа принимает решение, что не виноват Пелагий. Августин действует через императора, и в конечном итоге, используя политическое какое-то давление, Пелагия осуждают, как еретика. Конечно, в этой жаркой дискуссии многие неосторожные заявления сделали и Августин, и Пелагий. Есть вещи, которые бы мы с ними не согласились, как то, что говорит Пелагий, как то, что говорит Августин. С другой стороны, если бы я так рассуждал, если бы Августин и Пелагий были членами нашей церкви, скорее всего, мы, наверное, Августина отлучили за его детокрещение и связывать спасение, что если не крещен, прямо в ад идет. Прошло время, в 5 столетии, начало 6 столетия, учение о предопределении, которое начал не Кальвин, а Августин, объявляет как лжеучение. Фалагий в это время уже умер, его сослали. И так этот спор продолжается до сего дня, потому что он касается очень важных вопросов. Я мог бы вам дать больше еще деталей, но этого достаточно, чтобы иллюстрировать простую истину. О том, что мы склонны в важном вопросе уходить в детали, которые не имеют существенного значения для разбираемого вопроса. Я хотел бы спросить, скажите, братья и сестры, конечно, это неужели это действительно так важно? Как именно мы согрешили? Передался этот грех по генам, по плоти или по душе? Любопытно знать ответ на этот вопрос, но стоит ли этот вопрос так раскручивать, что в конечном итоге хороших, благочестивых, богобоязненных людей анафеме ссылать их куда-нибудь? Или чего еще больше, сколько крови пролилось по этому вопросу? Действительно ли это так важно? Вопросы, которые мы иногда рассматриваем, нам кажется, это настолько важно, и мы до конца хотим отстоять правильную позицию. И начинается спор, начинается дискуссия, а потом проходит время, думает, стоило ли об этом спорить. Смотрите, в то время, как Павел говорит очень просто, все согрешили и лишены славы Божьей. Он не говорит, и Писание не уточняет конкретно, как именно мы согрешили. Как это передается по плоти или по духу? Мы хотели бы знать ответы на эти вопросы, но Писание определяет главную проблему, которой большинство из нас согласны, что мы все согрешили. В Адаме буквально или как-то по-другому, совершенно не важно. Важно факт, что главная суть проблемы нашей, что мы все универсально являемся грешниками. Грех является универсальным. Где бы мы ни были, мы называем это ошибками, которые создают какие-то конфликты, проблемы. И мы решаем с нашими ближними, с нашими близкими, с нашими друзьями. Считаем, что проблема заключается в том, что мы что-то сделали неправильно по отношению к ближним, и надо это поставить на место. Но Писание утверждает, что главная проблема в том, что каждый раз, когда мы мыслим, говорим, поступаем неправильно с нашими ближними, или даже в самих себе рассуждаем, мы совершаем грех против Создателя. Грех – это неправильное положение человека по отношению к Богу. И все универсально грешники. Совершенно не важно, что мы думаем, каким образом грех передается. Совершенно не важно, какая у нас позиция. Но грех является универсальным. Это что-то, что каждый человек делает. Даже если мы не знаем, каким образом от Адама к нам передалось. Факт есть факт, что мы все грешники. У нас с одной стороны есть тяга к Богу, мы хотим быть святыми, благородными, мы хотим быть похожими на Бога. С другой стороны есть некая сила, которая удерживает нас, и мы совершаем определенные поступки, говорим определенные слова, о которых сожалеем. Мы чувствуем, что душа наполняется пустотою, и что-то в духовной сфере происходит. И мы не можем достигнуть того, чего мы хотим. Мы чувствуем, что мы совершаем что-то против Бога, который нас создал. Это универсальное понятие, что все люди в той или иной степени понимают свое несоответствие, понимают, что грех разделяет их с духовным миром, с их Богом. И это универсально, без того, чтобы определять, что конкретно или как конкретно грех передался. Итак, Писание прежде всего в этом вопросе не конкретизирует. Конечно, вы найдете текст, скажете, Петр, а как этот текст? И этот текст, который мы не будем уходить в детали. И этот текст не имеет целью пойти в те детали, которые мы хотели знать. Этот центральный текст в Римлянам говорит, что все согрешили. Это факт, это универсально. Молодые и старые, прошлого поколения, настоящего и будущего, мы все являемся грешники по отношению к Богу. Бог поставил перед нами большую цель. В эту цель мы не попадаем, мы не соответствуем стандартам Божьим, которые Бог заложил в нас. Вот эта раздвоенность, которая пробуждается грехом, как раз и мучит нас. И это универсальное состояние. И тогда Писание говорит следующее утверждение о последствиях греха. Все согрешили и лишены славы Божьей. Опять-таки, споры между Августином и Пелагием продолжались бы очень много, если Августин будет утверждать, что когда Адам согрешил, его природа изменилась. Он был полностью поражен. И суть учения Кальвина сводится к тому, что когда человек согрешил, в нем все умерло. Он потерял способность видеть, слышать, понимать, каяться, стремиться к добру. То есть он буквально мертв. В этой массе мертвецов Бог пробуждает только отдельных людей. И в этом суть проблемы. Но этот текст говорит проще. и яснее. Но он говорит, все согрешили, и последствия греха каковы? Все лишены славы Божьей. Этот текст совершенно не уточняет, что именно в нашей природе было потеряно. Сам Кальвин, когда рассуждает о том, что в человеке было потеряно, он говорит, что он потерял образ Божий. Все было разрушено. Он в другом месте говорит, ну, наверное, не все. Кое-что, наверное, осталось. Идут дискуссии, что умерло, что не умерло, и что осталось. Но имеет ли это, собственно, какое-то значение? Этот текст в Римлянам говорит о том, что все согрешили и лишены славы Божьей. Итак, Писание говорит ясно и конкретно, главные последствия греха, который совершил Адам, и каким-то образом мы все стали частью этого греха. Даже не зная, каким образом мы стали частью того, что сделал Адам, совершенно ясные последствия. И вопрос не просто в природе, изменении природы, в том, что мы потеряли или приобрели. Писание говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Итак, следующий момент, обратите внимание, что Писание определяет очень четко, ясно, главные последствия греха. Человек в результате греха был лишен славы Божьей. Обратите внимание, что Писание не говорит не о природе человека, оно говорит о славе Божьей. Писание говорит о том, что человек в результате греха, и каждый из нас, когда мы грешим, здесь происходит проблема. В результате греха человек был лишен того, что ему не принадлежало никогда по праву. Он был лишен славы Божьей. Слава Божья была с человеком. И когда он согрешил, он был лишен славы Божьей. Состояние, которое мог, и способности, и возможности человека заключены были не в самом человеке, но в славе Божьей, которая была с человеком. И когда человек согрешил, слава Божья отошла. Точнее, Бог ушел. Бог разорвал эти отношения, и вместе с ним ушла его слава. Здесь очень важно понять, слава Божья, что это значит и какое она отношение имеет к нам. Почему для нас так важно, чтобы слава Божья вернулась к нам? Рассуждая о вот этом последствии, которое Писание говорит так конкретно, мы лишены славы Божьей. Слава Божья – это то самое важное, самое необходимые для человека. Когда-нибудь рассуждали, братья и сестры, что такое слава Божья? И почему мы лишены славы Божьей, и нам всем стало плохо? Почему именно так Священное Писание определяет проблему? Обратите внимание, что именно так Писание говорит, что мы славы Божьей лишены. В этом суть проблемы. Решение этой проблемы – найти путь, как вернуть эту славу. Мы можем с природой делать что угодно человеческой. Но если слава Божья не вернется к нему – человек совершенный, безгрешный или грешный, он погиб, потому что суть сводится проблеме к тому, что слава Божья ушла. И в славе Божьей находится наша проблема и решение нашей проблемы. Ну, прежде всего, давайте мы несколько слов о том, что такое слава Божья. Есть вообще понятие слава Божьей, оно описывается человеческими словами. Это что-то, что человеку трудно понять. Поэтому Бог использует человеческий язык, чтобы при помощи какой-то аналогии объяснить человеку, что такое слава и почему она ему нужна. В частности, есть два слова в Ветхом Завете, еврейский язык. Это кабот и греческое докса. Это два разных слова, которые определяют славу. Прежде всего, славу человеческую. Кабот, еврейское слово, оно определяет, значит, иметь вес, тяжесть. В переводе на духовный уровень, это значит, что человек имеет богатство, добродетельство, достоинство. То есть человек, который имеет определенное значение, вес в народе, в котором находится. Греческое слово «докса» обозначает это мнение, которое человек имеет о самом себе. Слово интересно, что это слово употребляется, это мнение, которое человек имеет о самом себе. Но там же есть и другой элемент, это репутация человека. Или что другие люди думают о нем. Вместе эти два слова составляют одно понятие славы. Когда много лет до нашей эры евреи, еврейские ученые решили перевести еврейскую Библию на греческий язык, они еврейский термин перевели греческим, вот это докса, который, как им казалось, более точно определяет суть славы. Это достоинство, это репутация, это суть характера. Интересно, когда мы читаем в Ветхом Завете, как-то вот этот вопрос славы Божьей, она описана многократно. Я видела славу Божью, она была в виде облака, света. Все это образы, но суть не в образах, не в символах. И Моисей интуитивно уловил это. Когда Бог поставил его вождем, и когда возникло много трудностей у Моисея, как-то Моисей разговаривает с Богом и говорит: если я нашел благоволение в глазах твоих, он говорит: покажи мне славу твою. Интересный вопрос. Моисей говорит: покажи мне, я хочу видеть славу свою. Он хотел реальность этой славы Божьей. Что это значит, слава Божья? И что интересно, Бог, когда в ответ на запрос Моисея говорит, сказал Господь: я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилуй, кого пожалеть, пожалей. И потом дальше он говорит, когда Бог стал показывать славу его, что, собственно, Моисей видел? Он что-то видел, но более важно не в том, что он видел, а что было сказано. И написано дальше: «И сошел Господь в облаке», это то, что он видел, «и остановился там близко него, и провозгласил имя Иеговы, и прошел Господь пред лицом его, и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов детях до третьего, четвертого рода». Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. Интересно, что дальше он понял славу эту и сказал, потому что Бог говорил: отойди от этого народа. Как только Моисей понял суть славы Божьей, он говорит следующее. Моисей тотчас пал на землю и сказал: если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковеен. Прости беззакония наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим. По сути, Моисей хотел видеть славу Божию, но невозможно человеку просто глазами видеть. И Бог что-то показал, то, чтобы Моисей увидел. С другой стороны, он провозгласил, что слава его в сущности его характера. Он добрый, человеколюбивый, прощающий, святой. Сущность характера Бога и определяет его славу. Эту отличительную особенность, которая поднимает Бога над всем духовным и материальным, это то, что отличает его от всего. Он один достоин славы. И когда Иисус Христос, который явил нас образ Божий, в беседе с учениками, как-то ему один из учеников сказал: покажи нам Отца, и довольна с нас. Вы знаете, интересная мысль: покажи нам Отца, и довольна с Ним. Интуитивно человек чувствует, чтобы видеть Бога не просто глазами, но понять, иметь доступ к тому, кто Он есть, это самая величайшая мечта, которую человек может иметь. В славе Божьей заключена мечта, и будущий человек говорит: покажи нам, кто есть Отец, и нам больше ничего не надо. Слава Божья – это та мечта человека, когда человек достигает его, нет ничего больше, что он бы желал вне того, что он открывает в славе Божьей. Слава Божья в себе заключает все то, чего человек мог бы, о чем бы мечтать и чего он мог бы хотеть. Бог создал человека для славы своей и заложил в нем это желание искать этой славы, потому что без славы Божьей человек – ничто. Если посмотреть внимательно, что говорится в Ветхом Завете, интересно, многократно, в разной форме Бог являет свою славу. В виде огня, в виде дыма, облака. И есть случаи, когда сошла слава Божья, и священники не могли войти в храм. Сошла слава Божья, и гора гремела, и люди пришли в страх. Есть разные грани славы Божьей. В то же самое время Ветхий Завет наполнен таким высказыванием, что достоин Господь славы. Он достоин поклонения, он один отличный, он один имеет значение в этой вселенной. С другой стороны, есть другие выражения, которые меня больше всего смущали в юности, где Бог говорит: я достоин славы, я никто другой, моя слава никому не отдам, моя слава, я достоин славы, только я один достоин славы, я Господь. Обращаю внимание, как часто Господь говорит, что я достоин славы, никто больше. И я в юности смотрю, почему бы мне так учат, что не надо якать, не надо говорить, что я достоин, а Бог все время говорит: я достоин славы, только мне слава принадлежит, и я никому не отдам. Это меня смущало.
пока я не стал расти духовно и не понимать, что Господь открывает, что единственное достойное для человека, достойная цель для человека – это характер Бога, как Он есть. Этот характер, качество, достоинство и честь Божья – это единственное, что стоит выше всего. Это единственное, что нужно поистине прославлять, возвеличивать. И не потому, как в человеческом обществе того славят и другого. Но слава Божия – это та слава, которой мы поклоняемся, которой мы стремимся. Эта слава преображает нас, она меняет нас. В то время как мы поклоняемся человеческой славе, эта слава унижает нас и разрушает нас. И Бог поставил стандарт. Единственное, кто достоин славы, это моя сущность, которую я вам открываю. Моя слава никому не отдам. Я читаю Ветхий Завет, думаю, если Господь не отдаст никому славы своей, какой же выход у человека? Какое для него спасение? И мы читаем дальше, появляется Новый Завет. В этом мире никто не имел славы Божьей. Написано, что все согрешили и лишены славы Божьей. Согрешил человек, и в тот момент Бог отошел от него, отошел от тех отношений, в которых он был с человеком, и слава Божья ушла. И Священное Писание называет наше человеческое состояние смертью. И то, что вместе с Богом, жизнью. Это не значит, что мы мертвы в таком смысле, что мы не можем мыслить, рассуждать, но то, что мы называем жизнью, по сравнению с тем, что Господь нас предназначил, то, что у Бога сокрыто для нас, если сравнивать с тем, что Бог предназначил в своей славе, и с тем, что мы имеем без Бога, это разница между жизнью и смертью. Наша жизнь по сравнению с славой Божьей и той жизнью, которая сокрыта в Боге, это смерть. И то, что в Боге, это жизнь. И вот когда мы понимаем вот эту разницу, эту пропасть, а эту мечту, влечение к славе Богу, Бог заложил в наше сердце. С другой стороны, этот зверь-грех, удерживая нас от этого, мы понимаем свою проблему. И когда Бог заявляет, что я никому не дам славы, какой выход для нас? Приходит один, которому слава принадлежала. Иисус Христос, который не согрешил. И помните, как Он заявляет? «Славу, которую я имел прежде создания мира, верни мне, дай мне». И он разговаривает, не просто требует, он разговаривает с своим отцом, как с другом, а отцом. Он разговаривает, это моя слава, я знаю это, я верю, хотя я в человеческом теле, обезображенный, но я знаю, что это моя слава. И Бог не оспаривает то, что его сыну принадлежит слава. Он подтверждает, что никому, но сыну моему я дам мою славу. Как это знакомо то, что мы своим детям готовы отдать, самое дорогое, хотя они не всегда понимают это. И потом наступает момент, когда Иисус Христос делает невозможное. Он говорит, славу, которую ты дал мне, я дал им. Таким образом, Бог находит выход из этой ситуации, что слава Божия через Иисуса Христа возвращается к людям. И в тексте, который мы читаем, Павел говорит о проблеме. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Неважно, знаем ли мы или не знаем, каким образом грех передался, но суть в том, что мы все грешники. У нас всех одна проблема. Грех терзает всех нас, и у нас всех одно последствие греха. Мы все лишены славы Божьей. И в контексте этой главы 3, Павел говорит о двух категориях людей, о язычниках и о евреях. Там возник конфликт в римской церкви, когда язычники настаивали на своем, евреи на своем, те считали, что они достойны, те считали, что они достойны. И Павел объясняет, что хотя язычники образованные, умные, тем не менее они наделали очень много. Они согрешили и лишены славы Божьей. Обращаясь к евреям, несмотря на то, что вы не творили грехов, которые творили язычники, вы имели закон и пророков, но тем не менее вы с этим законом вы тоже согрешили и лишены славы Божьей. И в конце он делает вывод, что все согрешили и лишены славы Божьей. И он не просто говорит, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Перед этим текстом он говорит так. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют законы и пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Павел определяет проблему, что все согрешили и лишены славы Божьей. И в то же время он объясняет это как ответ на проблему, почему нужно было явиться правде Божьей, почему нужно было Богу искать этот путь, потому что неважно, что с природой человеческой произошло. Проблема в том, что слава ушла. И мы уже говорили на пятницу как-то, что перед нами Адам совершенный, который падает в таком простом искушении. Не голодный, ему не холодно, не угрожает жизни, он рвет плод. который ничего ему не помогает, но он падает. Он совершенный. Его потомок Иосиф находится в более сложной ситуации. Ему угрожает, его жизни угрожает опасность. Он лишенный родственниками, братьями, отвергнутый, обманутый. И в этой ситуации ему предлагает женщина грех. И он устоял. Как могло так произойти, что совершенный Адам упал, а уже, казалось бы, в поврежденной природе Иосиф устоял? И разница в том, что о нем написано, и Бог был с ним. Бог был с ним, и слава Божья влияла на Иосифа и обеспечила его успех. Разница не в том, что у одного хорошая, а у другого плохая природа, но с одним был Бог, а другого оставил он в результате греха. И как раз вот эта часть, которую Павел видит, что решение человеческой проблемы в том, чтобы слава Божья вернулась к человеку. Потому что это мы не сами по себе, мы не вечны. Мы сами по себе не праведные и не святые. Эти добродетели, которые в нас есть, это только зачатки божественного. В идеальном смысле это все принадлежит Богу. Это элементы Его славы. Это все вечность, святость, праведность, всемогущество. И многие качества, которыми мы восторгаемся, это не есть часть нас. Это есть часть Бога, часть Его славы. Это то, что отличает Бога от всего живущего. Это то, что побуждает нас поклоняться. Так вот как раз присутствие этой славы преображает нас. И отсутствие этой славы повергает нас в погибель. И Павел и видит эту проблему. Он говорит, проблема, что мы все согрешили. Последствия лишены славы Божьей. И естественно, решение проблемы, каким образом эту славу Божью вернуть человеку. Человек сам не может. Поэтому Бог изобретает свой способ через Христа вернуть, оправдать человека. И в 4 главе речь идет об Аврааме. Каким образом он вошел в милость Божью. Как он мог вернуться к Богу, когда было это невозможно для него, когда дети не родятся у него, когда он уже состарился. Бог делает невозможное, когда он поверил. Когда он вышел и показал ему Бог звезды, как звезды небесные будет потомство твое. И написано, Авраам поверил Богу, и это уменилось ему праведность. Он еще ничего не сделал, но Бог говорит, положение Авраама, при котором он поверил, что я это могу, оно правильное. Я могу формировать этого человека. Он видит проблему, что это невозможно, но он верит, что я это могу. Итак, путь к славе Божьей начинается с того, что мы верим в Евангелие. Мы верим в провозглашение этой доброй, благой вести. Мы верим это и с верой идем к нему. В 5 главе определяется основы юридически, каким образом на оправдание приходит. Через Господа, как в Адаме, так во Христе. И в 6 главе мы говорим о нашем заключении завета с Господом, вступлении в новые отношения через веру и крещение. И уже в 7, 8 главе речь идет о том, чтобы поступать по духу на основании новой природы, которую Господь дарует нас через новое единство с Ним. И потом от нас требуется, вступая в эти отношения, к нам возвращается доступ к славе Божьей. Слава Божья возвращается к нас невидимым образом в Духе Святом, влияет на наш характер. Наша задача теперь сохранить эти отношения с Богом, чтобы Бог оставался с нами и чтобы слава Его оставалась с нами. Вы знаете, немногим, может быть, из нас предстоит быть государственным деятелем, как был Иосиф. У нас есть свои дары и свое назначение, но главная идея, главная истина – это сохранить, войти в добрые отношения с Богом и сохранять эти отношения, потому что присутствие Бога и Его славы – это то, что определяет наше спасение. Поэтому, когда мы приходим к Богу, примиряемся с Богом, Писание говорит, «Не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления вашего. Всякая ярость, крик, злоба да будут удалены. Потому что когда мы это делаем, мы оскорбляем Господа. Господь отходит от нас. Он не оставляет еще нас, но слава Его отходит. Влияние Его славы ослабляется. И мы остаемся сами по себе слабые, немощные, несчастные. Написано, примиритесь с Богом. Он уже примирился с нами. Очень много заповедей, которые определяют наш путь, чтобы сохранить добрые отношения с Богом. И вы знаете, совершенно не важно, знаем ли мы, каким образом грех передался? Кто был прав Августин и не Пелагий? Главное, что мы знаем, что мы грешники, и мы лишены славы Божьей. И наша главная задача, вернувшись к Богу, исповедав грех через исповедание, через веру, вернувшись к Богу, сохранять эти отношения. Вы знаете, я скажу, это очень важная практическая истина. Иногда бывают конфликты между друзьями, знакомыми, родственниками, иногда в семье, между мужем, женой. И друг друга винят. Она виновата. Он виноват. Но самое главное, если я 100%, 200% прав, Но в этом споре мой друг, мой товарищ, моя жена, мои родственники не правы. Но если я 200% прав в этом, моя правота не спасет меня. Потому что своей правотой, если в этой дискуссии я нарушаю отношения с Богом, мой Бог отходит и слава отходит. И отсутствие славы Божьей происходит то, что я как человек остаюсь сам по себе. Поэтому в любом конфликте, братья и сестры, это простая практическая истина. Мы должны стремиться прежде всего не определить, в чем суть проблемы, в чем мой ближний неправ, но в том, чтобы, решая эти конфликты, не повредить мои отношения с Богом. Сохранить отношения, чтобы Бог был со мной, и чтобы слава Его была, чтобы она влияла определенным образом на мой характер, на меня. Потому что многие иногда меня зовут какой-то вопрос, потом говорят, мы так и знали, он не поможет. И я не смогу помочь. Есть хорошая фраза, Bible Church, есть в конце в их программ, как написано. Помните, что это ваша ответственность применить к жизни те истины, которые вы слышали. Это очень правильная фраза. Неважно, кто прав, кто виноват. Помните, что наши добрые отношения с Богом, наши отношения, духовность, это самое главное. Не главное, кто прав, кто виноват. Главное не повредить эти отношения. Поэтому суть проблемы. Поэтому у кого есть конфликт, а вы есть определенное разочарование, определенная депрессия, вы вините кого-то, перестаньте. Возвращайтесь к Богу. Наладьте его личные отношения с Ним. И когда у вас будут добрые отношения с Богом, у вас будет эта близость, Его слава будет влиять на ваш характер. И глаза откроются, как решить конфликт, как выйти из ситуации. Неважно, то ли это муж, жена, друзья, близкие. Неважно, в чем суть конфликта. Проблема все та же самая. Когда мы совершаем грех, защищая правду, мы нарушаем отношения с Богом. Нарушая отношения с Богом, Бог отходит, и наш характер впадает в депрессию. Что-то происходит с нами недоброе. И первое, что нужно делать, не винить друзей, не винить наших близких, возвращаться к Богу, чтобы отношения наши с Богом встали в норму, чтобы Его слава действовала на нас. И в этом суть проблемы. И в этом есть благодать. В этом Евангелие. Итак, братья и сестры, эта сложная проблема, она решается очень просто, если мы не хитрим и не мудрим. Все согрешили. С этим надо согласиться как факт. Видите проблему в вашем характере, отношении. Признайте, что это грех, первое. Никого не вините, не спорьте. Скажите, это грех, Господи. Этот грех разделяет меня с собой. У меня и проблемы появляются в семье, с моими друзьями, на работе. И я понимаю, что это результат греха. У меня есть пропасть между мной и тобой. И я не могу справиться с тем, что в жизни происходит. Поэтому прости мой грех. Начинается с тем, что мы исповедуем. Мы знаем, что нам принадлежит слава в Иисусе Христе. Мы исповедуем, приводим должное состояние отношения с Богом. И тогда Бог начинает влиять на нас. В душе открываются источники, глаза открываются, у нас слова появляются, у нас мысли появляются, у нас появляется сила воли делать правильные действия. Итак, да поможет нам Господь. Не мудрствовать, не входить в детали, никого не винить, но признать, что мы все согрешили. И каждый конкретный случай есть элемент греха, который повреждает нашу жизнь. Как только мы осознали это, исповедовать надо этот грех, и идти к Господу, и присутствие Его славы будет менять нас. Это должно быть самое важное, самое большое, самое желанное в нашей жизни, стремиться к близости к Богу, с тем, чтобы Его слава действовала на нас и преображала нас во имя Иисуса Христа. Аминь.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!